Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. И у меня на связи физик Аркадий Мацех. Аркадий, привет.
Привет, спасибо за приглашение.
В конце июля The Climate Council выпустил доклад Dangerously Overlooked Why We Need to Talk About Methane. Почему важно говорить о метане. Это подробный доклад о выбросах метана, в частности, в Австралии. И метан, в свою очередь, говорится в докладе, второй фактор по величине после углекислого газа, который влияет на глобальное потепление. Там приводится много интересных фактов, в том числе, что Австралия непропорционально много вырабатывает метана по сравнению с другими странами относительно своего населения. В основном из-за добычи ископаемого топлива и сельскохозяйственной индустрии. Совсем недавно в одном из интервью ты отметил, что часто в публичном пространстве, в медиа, когда мы говорим о проблемах изменения климата, не хватает важного кирпичика, так скажем, этого разговора, а именно напоминание о том, как фундаментальная наука действительно работает. Почему именно метан, в данном случае углекислый газ, как они влияют на глобальное потепление?
Да, то есть у меня складывается такое впечатление, что за счет того, что эта тема глобального потепления оказалась исключительно политически заряженной, и она оказалась в публичном домене, она из разряда, ну, так скажем, рядовой физики и такой мультидисциплинарной отрасли знаний превратилась в поле битвы.
Тебя я сегодня пригласила, чтобы ты объяснил, а как именно в данном случае метан или углекислый газ, вообще вот деятельность человека на самом деле влияет на глобальное потепление. Какие законы физики здесь работают? Как вот тот же самый метан? Ну, неужели действительно это возможно?
Чтобы
вот...
Да, и метана в атмосфере всего примерно 1,9 частей на миллион. Его даже меряют в частях на миллиард, то есть тысяч там примерно 800 с чем-то частей на миллиард. То есть его как бы так мало, да, даже меньше, потому что если углекислый газ мы меряем в частях на миллион, да, то есть мы говорим, что сейчас у нас приблизительно 420 частей на миллион, это в процентах 0,042%, то есть 42 тысячных 1%. И это кажется действительно интуитивно, кажется непонятно, как газы с таким крохотной вообще концентрацией в атмосфере, да, могут влиять на климат целой планеты, когда у нее такая гигантская, тяжелая, огромная атмосфера, состоящая, как мы знаем, из курсов школьной физики на 21% из кислорода, на 78% из азота, мы азотом дышим на самом деле, ну и там еще один, там чуть-чуть меньше 1% аргона, и потом дальше идут следовые газы, в частности, метан, в основном углекислый газ, затем немного метана, потом еще там всякие разные флюорокарбоны, да, то есть вот это то, что разрушало озоновый слой в свое время, да, то есть это тоже люди произвели его. Ну и, естественно, молекулы воды. Но это все укладывается в очень-очень маленькие доли процента, да, все вот эти следовые газы. Но, как выясняется, именно эти следовые газы имеют основной эффект на климат планеты. Ну, климат Земли в данном случае, ну и на климат, в принципе, любой другой планеты. У нас, к счастью, Вселенная дала нам такую космическую лабораторию. У нас есть не только Земля, у нас есть три землеподобные планеты. Это Венера, собственно, Земля и Марс. И мы были на всех из них. Ну, то есть наши роботы были на всех из них, мы за ними наблюдаем. И мы как раз можем еще, кроме всего прочего, да, то есть на Земле, естественно, наблюдение гигантское количество, мы можем посмотрев на похожие землеподобные планеты, посмотрев, мы можем выяснить, каким образом работает парниковый эффект. То есть у нас даже есть еще две планеты, да, которые дают нам два экстремальных случая. В одном случае у нас есть убегание типа парникового эффекта, это в случае Венеры, да, то есть там горячий ад. То есть весь ее углерод находится в атмосфере сейчас уже, воду она потеряла в результате выкипания океана и так называемой фотодиссоциации воды. То есть вода вся выкипела. И, в общем, Венера потеряла воду, у нее сломался термостат. И она перегрелась. И сейчас там температура 460 градусов Цельсия. Как мы это знаем, советская программа Венера. Они туда запустили больше 10 зондов, причем очень упрямо их запускали. Они не знали, что ждать от планеты в то время, да, в 70-х годах. И один из лучших зондов профункционировал на поверхности планеты примерно полтора часа. То есть там такие агрессивные условия, что там сложно ожидать. Вот. И они смогли в середине 70-х передать цветную фотографию планеты на Землю. Вот. Ну и кроме этого, за счет того, что эти зонды спускались туда и непрерывно передавали данные, мы знаем распределение давления по высоте, мы знаем химическую композицию атмосферы, мы знаем температуру, мы знаем все это, плюс есть еще американские зонды НАСА, которые наблюдают за этой планетой. Вот, мы знаем, как парниковый эффект работает в этом случае, да, и мы знаем, то есть все механизмы, в принципе, изучены. И это экстремальный случай, да, потому что там атмосфера Венеры примерно в 100 раз тяжелее атмосферы Земли, и на 95% состоит углекислого газа. Это как бы предельный случай. Вот, другой предельный случай – это Марс, холодный камень. Но при том, что на Марсе давление, атмосферное давление очень низкое, меньше, чем 1% земного, да, но вся его атмосфера состоит из углекислого газа, тем не менее. И углекислого газа там, в пересчете в молекулы, да, и в массу, ее больше, чем на Земле. За счет того, что она разреженная, парникового эффекта не хватает, чтобы растопить воду. И долгоживущие парниковые газы, ну, в основном, как бы, это углекислый газ, но в данном случае метан тоже. Метан в естественных условиях тоже помогает. Естественно, что в естественных условиях метан тоже производится. Просто, когда мы начали индустриальным образом менять планету, да, мы стали больше его производить, да, в частности, за счет того, что жвачные животные перерабатывают, что у них в кишечнике, да, есть, идут анаэробные процессы. Вот. Но, то есть, проблема с Марсом, например, заключается в том, что количество углекислого газа в атмосфере не увеличивается, потому что он тектонически мертв. У него нет вулканической активности. Вот. И за счет этого добавить вулканы, добавить атмосферу углекислого газа не могут запустить парниковый эффект, который в конечном счете растопит воду, и вода сделает Марс теплее. То есть Марс мертв.
Ты сейчас очень важную вещь, мне кажется, для нашего разговора подчеркнул, что человечество начало производить метан сверх того, что производилось уже натуральными процессами.
Да, и натуральные процессы, я могу даже сказать, какие. У меня прямо здесь лежит книга, я могу процитировать. Wetlands, то есть это болото, да, заболоченные местности. Затем это интересный, один из интересных элементов, это термиты. Отдельно выделяются насекомые, термиты, которые могут перерабатывать целлюлозу. Потому что практически ни одно животное, вообще ни одно животное, ни одно насекомое не в состоянии перерабатывать целлюлозу. Для того, чтобы перерабатывать целлюлозу, для этого у них в кишечнике должны быть микроорганизмы, которые называются археи. То есть это архея, это отдельная, помнишь, как в школе мы проходили царство животное, по царству клеток. Сейчас от слова царство ушли, начали называть это домен. У нас есть три домена. У нас есть бактерии, археи, это самые древние, простейшие организмы, да, и, собственно, многоклеточные, да, эукариоты. Но археи, что археи могут делать, особенно это называется метаногены, они живут в кишечнике жвачных животных, они живут на самом деле в кишечнике у людей в небольшом количестве, и это они отвечают за неприятный эффект, который называется метеоризм. Они живут в болотах. То есть это они производят вот этот болотный метан, они производят свалочный газ. Если они потребляют органический материал какой-то, да, ну, например, там углеводы или, в частности, целлюлоза, которая тоже является очень сложным, настолько сложным углеводом, что ни у одного животного нет ферментов для того, чтобы ее расщепить до углеводов, которые уже возможно усвоить, да, и съесть, и метаболизировать их на калории. Вот они это могут делать. Они научились это делать, и причем если в отсутствии кислорода это происходит, то побочный продукт частичной метаболизации, то есть расщепления целлюлозы, это метан. Если это происходит в присутствии кислорода, естественно, работают другие бактерии, которые это делают, да, и тогда уже больше выделяется углекислого газа. Вот. И этот газ, да, он, естественно, неконтролируемо выделяется. Плюс у нас еще есть метан, который находился в твердой земле. Этот метан связан с тем, что мы потребляем метан как топливо, но мы его сжигаем до углекислого газа, да? То есть получается одна молекула метана становится одной молекулой углекислого газа. У нее есть тоже свой, естественно, нагревательный потенциал, и большую часть метана мы сжигаем. Вот. Но часть из него и большая часть утекает просто в атмосферу. То есть есть метан, который выпускается из атмосферы при добыче нефти, но в Австралии такого нет. В Австралии просто напрямую мы добиваем метан, мы его используем в быту. Естественно, все эти утечки тоже добавляют. У нас еще есть геологический метан, то есть метан, который выбрасывается естественным образом из вулканов, его довольно немного, это маленькая доля, да, то есть очень большая доля – это термиты. Термиты 1/10 часть всех болот выпускают. И, в общем, и все. То есть у нас есть wetlands, термиты и геологические источники. А вот искусственные источники у нас есть. Выращивание риса, жвачные животные, энергетическая индустрия, причем они все примерно поровну, то есть чуть меньше рис, жвачные животные и энергетическая отрасль, они примерно одинаковое количество выбрасывают. Потом свалки, сжигание биомассы, она не догорает до конца, и тоже в ней тоже при сжигании выделяется метан. И, собственно, все. То есть у нас есть несколько ключевых источников естественных, и мы сейчас начали уже по большому счету перекрывать. То есть мы сейчас из искусственных источников перекрываем естественные источники больше, чем в 2 раза.
В общем, насколько я понимаю, из-за производства метана новыми способами, в данном случае сельское хозяйство, энергетический сектор и так далее, и начинается проблема. Вот мне понравилась в этом докладе, была интересная мысль, которую ты тоже поднимал в предыдущих интервью. Сельскохозяйственный сектор 28% производства метана, больше, чем добыча ископаемого топлива 17%.
Ну, разумеется, потому что цепочка приблизительно такая. У нас есть относительно долгоживущие парниковые газы, и у этих парниковых газов у нас, ключевых парниковых газов, у нас три. Это в первую очередь, конечно, углекислый газ, затем метан и затем закись азота, N2O. Причем метан и закись азота – это те парниковые газы, которые в значительной степени производятся сельским хозяйством. Для того, чтобы объяснить правильно парниковый эффект, вообще говоря, нужно вспомнить, что в основе парникового эффекта лежит квантовая теория. И это как раз-таки тот элемент, который полностью отсутствует в публичном дискурсе. В частности, основной, самый важный элемент, который находится в фундаменте теплообмена между небесными телами, это радиация, да, излучение электромагнитных волн нагретыми телами. Так вот, собственно, с разрешения и рассмотрения этой задачи, так называемого излучения черного тела, это был первый камень в фундаменте квантовой физики, которая в дальнейшем, это очень странно, потому что, казалось бы, какая взаимосвязь между излучением из маленькой дырочки в заслонке печки и мобильными телефонами, и IT-революцией, и глобальным потеплением. Но, как оказалось, она и есть. И решение спектра излучения черного тела, то есть правильное решение, оно положило основу современной квантовой физики. Известным ученым Максом Планком, и затем за ним подхватил еще Эйнштейн, и они, собственно, положили основу, и тогда это было вообще, это была абсолютная революция. Они заложили основу квантовой физики. Так вот, дело в том, что все тела, обладающие какой-то определенной температурой, все тела обладают температурой, они спонтанно излучают электромагнитные волны. Но они их излучают не случайно, они их излучают в определенном диапазоне длин волн, которая определяется, опять же, их температурой. Все небесные тела, планеты, спутники, в частности, может быть, даже одна из лун Юпитера, Нептун, вот, они получают какое-то количество теплового потока от Солнца. Этот тепловой поток от Солнца тоже излучается как черное тело. Я понимаю, что это очень неинтуитивно, потому что мы привыкли видеть, да, что Солнце, оно яркое и видимое, да? Вот. Но исторически так называется это излучение, то есть они получают спектр от горячего черного тела, и этот спектр практически проходит, ну, почти как нож, теплый нож сквозь масло через атмосферу и поглощается поверхностью планеты. Небольшое количество его отражается. После этого планета полностью забывает о том, какие были длины волны, какой спектр был у этих вот распределения по интенсивностям спектра вот этого излучения. И затем, а планета, она холодная, планета, то есть Земля, она в 20 раз холоднее, чем поверхность фотосферы Солнца. Соответственно, она излучает невидимый свет, черный свет, да? То есть инфракрасный. И так сложилось, ну, то есть оно так сложилось именно потому что так сложилось, у нас есть жизнь, да, так, в том виде, в котором мы ее знаем, что некоторые молекулы, да, они являются инфракрасно активными. То есть они могут перехватывать вот эти исходящие невидимые фотоны и начинать вибрировать или каким-то образом возбуждаться. То есть у них возникает внутреннее возбуждение, они могут поглотить эти фотоны. То есть вся вот эта история, которую рассказываю, она целиком основана на квантовой физике, потому что сам фотон, да, то есть вот этот кусочек света, кусочек энергии света, тот факт, что он излучается как отдельный кусочек света, да, и может поглотиться как отдельный кусочек целиком какой-то отдельной молекулой, и отдельная молекула имеет определенные свойства, мы называем ее квантовый осциллятор или квантовый маятник. Все вот это глубокая квантовая физика. Вот. И эти молекулы, они могут поглотить ее. И молекулы, например, которые доминируют у нас в атмосфере, то есть азот, кислород и аргон, они вообще никак не взаимодействуют с этими исходящими лучами. Вообще никак. То есть они с входящими лучами немножко взаимодействуют, поэтому видим голубой свет неба, да? Но в целом они с солнечной радиацией особо не взаимодействуют, а из исходящей радиации Земли невидимо, они не взаимодействуют вообще. Но вот эти вот молекулы трехатомные и больше, да, эти молекулы, они могут перехватывать эти исходящие фотоны. И так вышло, что около пика излучения Земли это приблизительно 14,7 микрона, то есть 60 циклов на миллиметр. Там находится очень большой участок, который поглощается углекислым газом. То есть излучение Земли, которое уходит с поверхности, оно очень сильно перехватывается углекислым газом. И самое важное, что метан находится в другой, он перехватывает излучение в другой части диапазона. То есть у них не перекрываются, ну, как бы диапазоны, где они поглощают эти молекулы. И также с азотом, и также с водой. То есть штука в том, что все эти парниковые газы, они в этой кривой спектра излучения перехватывают какой-то свой диапазон длин волн. Поглощают его, и потом происходит такое, знаешь, как колокольчик, да, тын, стукнули по нему, и он начинает звенеть. Вот так приблизительно происходит с молекулой. То есть она поглощает этот фотон, начинает звенеть. И у нее есть два варианта, как избавиться от этого звона. Один вариант – это просто переизлучить этот звон, опять излучить этот фотон, точно такой же фотон, излучить его. И либо, что чаще всего происходит, по-английски это называется collisional de-excitation, а по-русски столкновительное снятие возбуждения. За счет того, что молекул очень много, и вот эти вот инертные молекулы, которые до этого никак не взаимодействуют с излучением, ну вот азот и кислород, да, они за то время, что вот это вот звон, вот этот молекулы, внутреннее возбуждение молекулы, связанное с тем, что она поглотила фотон, оно вот живет довольно долго, оно живет прямо макроскопические времена, там до 1/10 секунды. За это время молекулы испытывают, ну, где-то миллиард на поверхности, на уровне моря, до 10 миллиардов столкновений, где-то там миллиард столкновений. И есть большие шансы, что просто какая-то молекула в него врежется, и, скорее всего, так и происходит в основном, да, и эту энергию уносят в виде кинетической энергии. То есть она полетела намного быстрее. И в этот момент, это когда атмосфера немного нагрелась. Потому что движение, фактически температура атмосферы, температура газа, это интенсивность, с которой двигаются его молекулы. То есть она ассимилировала в виде тепла. И, соответственно, постепенно вот это тепло потихоньку-потихоньку распространяется, ну, задерживается, и потом доходит до какой-то высоты, на которой уже над атмосферой становится все менее и менее плотной, и начиная с какой-то высоты, для Земли это приблизительно 5,5-6 километров. Количество молекул и плотность атмосферы такая низкая уже, что у фотонов, излучаемых воздухом на этой высоте уже, да, опять тоже они излучают приблизительно как черное тело, так называемое, у них есть какой-то надежный шанс, какой-то fair chance убежать в космос. Но по большому счету все эти молекулы, они работают как теплоизоляция для планеты. Соответственно, тепловой поток, который приходит к нам с Солнца, он постоянный, фиксированный. Это называется солнечная константа. И, соответственно, если мы накачиваем в атмосферу больше вот этих инфракрасно-активных парниковых газов, они увеличивают изоляцию. То есть мы, условно говоря, если это в аналогиях там с одеялом, да, мы еще одно одеяло надеваем. Что происходит, когда мы на себя накладем два одеяла вместо одного? И так, когда тепло становится жарче. Потому что для того, чтобы этому теплу уйти, да, температура приходит, начинает подниматься, потому что теплоизоляция увеличилась, и Земля начинает захватывать чуть-чуть больше тепла космического, да, то есть потока, теплового потока от нашей звезды. И, соответственно, она начинает греться. И она греется до той степени, до того уровня, когда вот этот входящий поток, да, должен сбалансироваться исходящим потоком. То есть, чтобы этому исходящему тепловому потоку излучения в виде электромагнитного излучения поверхности Земли пробиться сквозь эту атмосферу, насыщенную парниковыми газами, ей нужна более высокая температура. И, соответственно, этому, что сейчас происходит, так как мы непрерывно накачиваем туда все больше и больше парниковых газов, планета пытается найти свое тепловое равновесие, тепловой баланс. Потому что планете необходимо излучить всю энергию, которая пришла на нее от Солнца. Но так как мы делаем это сложнее, да, этот эффект делаем сложнее, то есть возможность эту, соответственно, планета немножечко подогревается, и она ищет точку, типа, такую температуру, при которой вот эта атмосфера, которая является более хорошей теплоизоляцией для исходящего электромагнитного излучения планеты, чтобы эта температура дает возможность пробиться этому излучению. Но как это влияет на климат? У нас увеличивается температура, то есть в атмосфере физически становится больше энергии, да, потому что она должна чуть-чуть немножечко больше захватить. Потому что суммарный тепловой баланс должен быть нулем, да, но так как за счет того, что мы активно ее сейчас теплоизолируем, он немножко не ноль. А она потихоньку-потихоньку нагревается, чтобы найти новый баланс, да, новый ноль. Это значит, что в атмосфере больше энергии. Если в атмосфере больше энергии, это значит, что у нас экстремальные погодные явления будут более интенсивные. И это, в свою очередь, еще означает, что более горячая атмосфера. Сейчас мы уже нагрелись на температуру примерно 1,1 градуса в среднем в сравнении с доиндустриальной эпохой. Это означает, в частности, ускорение гидрологического цикла, круговорота воды в природе. А это опять увеличивает, во-первых, частоту вот этих вот экстремальных погодных явлений и возможные такие варианты, когда очень сильно неоднородные возникают осадки, то есть где-то возникает засуха, где-то возникает наводнение, например. Что касается метана, он довольно короткоживущий газ, то есть его время полужизни в атмосфере всего 9 лет, потому что он в атмосфере кислорода в присутствии солнечного света просто окисляется опять до углекислого газа. Вот. Но проблема заключается в том, что у него, если считать молекула к молекуле, на интервале времени в 20 лет он в 80 раз более патентный, чем углекислый газ.
Так, хорошо, с физикой мы поверхностно разобрались, и, насколько я понимаю, именно поэтому многие агентства по защите окружающей среды, в данном случае вот Climate Council, они призывают человечество и правительство снижать количество производимых углекислого газа и метана, производимых неестественным путем, чтобы планете не приходилось, вот как ты говоришь, балансировать
Нагреваться, нагреваться. И важный момент опять в том, что я вот хотел бы подчеркнуть вот в контексте всей этой беседы, что фундаментальная физика совершенно железобетонная. И все вот элементы фундаментальной физики, которые применяются для того, чтобы анализировать атмосферную физику, климат, да, температуру планеты, моделировать температуру планеты, они очень хорошо поняты со всех возможных сторон, да, и они даже не напрямую применимы не только к климату, как я сказал, да, то есть это квантовая физика, это термодинамика, это молекулярная физика, и здесь никаких вообще вопросов нет, да, что фундаментальное добавление вот этих парниковых газов имеет вот такой конкретный эффект, и очень хорошо у нас понято и теоретически, и на уровне очень сложных моделей, которые построены, опять же, на применении первых принципов, базовых фундаментальных принципов физики. То есть это не просто наблюдаемые эффекты. То есть мы знаем, очень хорошо знаем теорию, очень сильная, с хорошим количеством подтверждений. И плюс у нас есть космическая лаборатория. То есть мы знаем, как парниковый эффект ведет себя на Венере, на Земле, на Марсе. Причем мы знаем, почему. И даже мы знаем, как он ведет себя на Титане, где роль гидрологического цикла, роль воды выполняет метан. А роль парникового газа интересным образом выполняет азот. И даже в этом случае, несмотря на то, что парниковые газы изменились, роль конденсируемого вещества изменилась, все законы, тем не менее, применимы точно-точно такие же.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.